Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Европейский час.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Продолжается военная операция Израиля в Ливане. Переговоры между украинскими политиками зашли в тупик. В Эрмитаже идет проверка сохранности коллекций. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. По словам Ольмерта, Израиль настаивает на выполнении резолюции 1559 Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбаллах. Премьер подчеркнул, что мандат миротворческих сил в Ливане должен предусматривать реализацию этой задачи.
Я полагаю, что благодаря военной операции Хизбаллах в большой степени обескровлена. Это измеряется не только количеством оставшихся у них ракет. Разрушена инфраструктура группировки. Свыше 700 различных наземных позиций на командных высотах сметены израильской армией.
Сказал Эхуд Ольмерт. Сегодня Хизбаллах вновь подвергла ракетному обстрелу север Израиля. Как сообщает наш корреспондент, погиб по меньшей мере один человек, десятки ранены. Ранее израильские войска провели операцию в районе ливанского города Баальбек, захватив нескольких боевиков. Переговоры по выходу Украины из политического кризиса результатов не принесли. Об этом заявил президент Украины Виктор Ющенко во время встречи с руководителями всех парламентских фракций.
Проведи пять политических сил Украины.
Пять ведущих политических сил Украины не нашли взаимопонимания по приоритетным вопросам Конституции Украины, ключевым вопросам национального развития. Это тревожит больше всего. Дорожная карта в виде универсала, который задумывался в качестве решения этой проблемы, к сожалению, не подписана.
Сказал президент Украины. Сегодня истекает срок, отведенный Конституцией Украины на утверждение премьер-министра. Ющенко обязан либо одобрить кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича, предложенную антикризисной коалицией, либо распустить парламент. Янукович, выступая на массовом митинге у Верховной Рады, заявил.
Мы готовы двигаться навстречу друг другу. Нас беспокоит, чтобы это движение, как говорят, не было с односторонним движением. Мы ждем, что президент конституционным путем откроет дорогу для формирования правительства.
Сказал Виктор Янукович.
Радио «Свобода». Новости.
В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея свыше 200 экспонатов. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. Музейные ценности будут объявлены в международный розыск. В Шалинском районе Чечни обстреляна военная автоколонна, ранены два человека, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Около 12 часов дня по московскому времени на южной окраине селения Сиржиню Шалинского района неизвестные обстреляли военную автоколонну из трех грузовиков «Урал», сообщили в среду сотрудники комендатуры Веденского района Чечни. В результате обстрела ранены двое военнослужащих контрактников внутренних войск МВД России. А накануне днем в селе Сиженюрт задержан координатор полевого командира Исы Мускиева. При аресте у маджахеда изъяты пистолет, автомат с подствольным гранатометом и радиостанция Кенут. Утром в среду возле селения Цаведино Веденского района рабочие дорожники, производившие ремонт автотрассы Веденошали, обнаружили самодельное взрывное устройство. Мину большой мощности саперам Веденской комендатуры удалось вывести на безопасное место и подорвать. Поиски причастных к закладке взрывного устройства ведутся по всему Веденскому ущелью, утверждают источники. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Ведено, Чеченская Республика.
В Москве у здания испанского посольства прошел митинг в защиту российских моряков, отбывающих тюремное заключение в Испании. В 99-м году в районе Канарских островов испанцы задержали судно, в трюмах которого находилась большая партия наркотиков. Мадридский суд приговорил экипаж, 7 россиян и 2 эстонцев, к 10 годам тюрьмы. Моряки утверждают, что ничего не знали о содержимом груза. По международным правилам они и не обязаны что-либо знать. На днях патриарх Московский и всея Руси Алексей II обратился к испанскому королю Хуану Карлосу с просьбой помиловать осужденных. говорит один из участников акции у испанского посольства, депутат Госдумы Владимир Васильев.
Ну, пока я не могу высказывать претензии к правосудию испанскому. У нас есть только пока косвенные доказательства того, что там очень предвзятое было решение. И доказательством это является то, что все 7 моряков, начиная от капитана и заканчивая буфетчиком, который готовит бутерброды и который готовит еду, получили ровно по 10 лет. И хотя я понимаю тяжесть преступления, у них на борту были найдены наркотики, хочу отметить, что даже колумбийские наркобароны, сидящие в испанских тюрьмах, получили меньшие сроки.
Сказал Владимир Васильев в интервью «Радио Свобода». Глава администрации Ногайского района Дагестана Асан Мамаев приговорен к 8 годам тюрьмы и штрафу в 100 тысяч рублей. Суд в Махачкале признал его виновным в получении крупной взятки за помощь в организации аренды земли. Чиновник был задержан в апреле в момент получения денег. Адвокаты Мамаева считают, что дело против их подзащитного было сфабриковано. Московский арбитражный суд подтвердил правомерность предупреждения, вынесенного интернет-изданию «Газета.ру» за публикацию о карикатурном скандале. Журналисты просили признать предупреждение, вынесенное Росохранкультурой, недействительным. В феврале «Газета.ру» опубликовала материал, где в качестве иллюстрации были использованы карикатуры, которые вызвали массовые акции протеста в мусульманских странах. Сегодняшнее решение суда будет обжаловано, заявил главный редактор «Газеты.ру» Михаил Михайлин. Власти Таджикистана отказали британской телерадиовещательной компании BBC в лицензии на право вещания в FM-диапазоне. Как сообщили Интерфаксу, в Комитете по телевидению и радиовещанию при правительстве Таджикистана между этой страной и Великобританией нет соглашения о сотрудничестве в данной области. Такое соглашение необходимо в связи с новым положением о лицензировании иностранных СМИ в Таджикистане. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе: счастливы ли голландцы? Как французские журналисты справляются с летней спячкой? Что такое новый польский патриотизм? Русский европеец Карамзин. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Германии. В Аугсбурге завершился международный литературный фестиваль ABC – Augsburg Brecht Connected, приуроченный к 50-летней годовщине со дня смерти немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта. Рассказывает наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Я Бертольд Брехт из «Темных лесов Шварцвальда». Меня моя мать принесла в города в чреве своем, и холод лесов Шварцвальда во мне останется навсегда.
Сегодня родной город Бертольда Брехта Аугсбург вспоминает своего сына. Международный литературный фестиваль, приуроченный к 50-летию со дня смерти великого немецкого поэта и драматурга, называется ABC. Это и сокращенно с английского Augsburg Brecht Connected, это и азбука по-немецки. Намек организаторов фестиваля на то, что Бертольд Брехт подзабыт в родных местах, а его творчество нуждается в переосмыслении. Брехт покинул Германию в 1933 году после поджога фашистами Рейхстага, а через 2 года отказался от немецкого гражданства. Брехт вернулся на родину в 1949 году, но только восточную его часть – Восточный Берлин. В послевоенные годы Берлинская стена отделила Брехта от родной Баварии, от родного Аугсбурга. 50 лет со дня смерти великого поэта и драматурга – это повод переосмыслить его творчество в новых исторических условиях, после объединения Германии. Организаторы фестиваля ABC попытались представить Бертольда Брехта с совершенно разных сторон. Так, для участия в дискуссиях были приглашены не только писатели, поэты, актеры и музыканты, но и бармены, и даже один футбольный тренер. Темы многих докладов звучали актуально. Брехт и азбука ФРГ и ГДР. Брехт и азбука войны и мира. азбука электроники, Брехт и азбука для жителей городов, Брехт и азбука преступления. И невольно приходило на память одно из наиболее известных стихотворений Бертольда Брехта «К потомкам». Вот как оно звучало когда-то в устах самого автора.
An die Nachgeborenen. Erstens. Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Право, я живу в мрачные времена. Беззлобное слово – это свидетельство глупости. Лоб без морщин говорит о бесчувствии. Тот, кто смеется, еще не настигнут страшной вестью. Что же это за времена, когда разговор о деревьях кажется преступлением, ибо в нем заключено молчание о зверствах? Тот, кто шагает спокойно по улице, по-видимому, глух к страданию и горю друзей своих.
По окончании фестиваля я побеседовал с некоторыми из его участников. Говорит популярная немецкая поэтесса Нора Гомрингер.
В этом году много юбилейных дат. Колумб, Моцарт, Фрейд. Брехт, безусловно, относится к этому ряду. Я не знаю, все ли дискуссии фестиваля действительно удались. Некоторые из них, такие Брехт и спорт, показались мне смешными. Для меня важен Брехт в первую очередь как драматург. Во многом, благодаря его новым идеям в театре, эффекту отстранения, концепции эпического театра. Из всех произведений Брехта для меня до сих пор наиболее значительным и современным представляется пьеса «Мамаша Кураж и ее дети». Это произведение кажется мне особенно актуальным именно сейчас, в эпоху глобализации.
А вот мнение Баса Бетхера, представителя нового поколения в немецкой литературе, по мнению одного из телеканалов, лучшего в Германии рэп-поэта.
Мне жаль, что о поэтах вспоминают только к каким-то юбилейным датам. У меня на этот счет есть своя теория. Чем больше лет прошло со дня смерти поэта, тем больше внимания ему потом уделяется. Для меня, как рэп-поэт, очень близка музыкальность поэзии Брехта, равномерность ее ритмов. Я осознаю величие Брехта как драматурга, но мне ближе Брехт-лирик. Особенно меня заинтересовала та часть фестиваля, которая была посвящена влиянию Брехта на современную поэзию и современную музыку.
В выступлениях большинства участников фестиваля сквозной нитью проходила, пожалуй, мысль о том, что творческий гений Бертольда Брехта оказался куда жизненнее, чем коммунистическая идея, которой он остался верен до конца своих дней.
Брехтовский фестиваль в рассказе Александра Хавронина. Нынешним жарким летом в Европе размаривает и клонит в сон всех, в том числе и средства массовой информации. Как справляются с отсутствием громких событий французские журналисты? Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Большинство толстых журналов еще в начале июля выходит во Франции с двойными номерами. Ведущие серьезных телепередач уже в конце июня начинают прощаться с телезрителями, радостно оплакивая разлуку. Начинаются серьезные перебои с интернетом, один за другим закрываются нетуристические бутики и рестораны. В городе становится просторнее и тише. И все чаще звучит английская речь, польский, немецкий, итальянский, украинская мова и свободный от каких бы то ни было представлений о ненормативной лексике родной русский язык. Все это означает, что лето набрало силу, то есть знаменитые французские отпуска, самые затяжные, самые длящиеся в мире, вступили в права, и что отныне культурная жизнь страны будет представлена лишь оазисами фестивалей и тихой вознёй под ковром кандидатов осенних, литературных и прочих премий, для которых отпуском является лишь сам выигрыш, а не раскаленные пляжи и бассейны, полные гологрудых русалок. Но из 62 миллионов французов на пляже Атлантики и Средиземноморья, в Альпы и Пиренеи отправляется меньше половины. Активное население страны – 27 миллионов человек. Из них самая привилегированная часть – госслужащие, почти что 7 миллионов. это ядро отпускников, это каста, знающая, что лето будет длиться вечно, что выход на пенсию будет ранним и хорошо оплаченным. Это та самая Франция, которая против любых перемен, которая является тормозом на пути любых реформ. Остальные застревают в своих Страсбургах, Дижонах, Нантах, Парижах и прочих лилях. Не все, в конце-то концов, имеют право на оплачиваемые отпуска. Так что для миллионов и миллионов французов лето всего лишь навсего жара, туристы и разной степени обиды на жизнь. Правда, можно вспомнить фразу Салтыкова-Щедрина о том, почему французы редко ездят за границу, в данном случае на курорты, потому что они уже за границей, то бишь в данном случае на курорте. Чем же почуют этих французов средства массовой информации, призванные нести в народ культуру и знания, причем в больших количествах, водевильчиком Палас? В далеких 80-х годах во Франции после прихода к власти левых и Митерана пышным цветом цвела веселая и разухабистая телесатира на буржуазию. Эдакие феерические спектакли а-ля Жан-Пьер Ильф и Пьер-Жак Петров. Флагманом этой сатиры был водевильный телеспектакль «Палас», с тех пор сильно устаревший, а главное – идеологически опасный, так как в гранд-отелях и паласах давным-давно рядом с буржуазией традиционной проживает и буржуазия левая, быть может, еще более забавная по причине, скажем, свежести аппетита. Смотреть нынче палас – это все равно, что изучать представления еще не разбогатевших левых о Франции богатых. По сути дела, такие водевильчики мог бы сочинять Карл Маркс, не потяни его на капитальную прозу. Смотреть палас развлечения ради в наши времена либо пытка, либо признак прогрессирующей дебильности. Так вот, нынче палас тащится через все лето по платным каналам, дребезжа устаревшими хохмами, пытаясь эпатировать странными смелостями буржуа, которого в наши дни не удивишь уже ничем, и для которого эпатаж что-то вроде деревянных аэропланов. Август месяц, за исключением эпидемии фестивалей, большая культурная помойка. Все, что не могло пойти в эфир, даже в 5 утра или в воскресенье в 7, заполняет нынче прайм-тайм и все остальные таймы. Неудачники и халтурщики наконец-то ходят в героях, их телефильмы и их радиоспектакли наконец-то нашли себе зрителя и слушателя. Вопрос какого? Ну, август месяц не просто свалка эрзац культуры, но и реанимационный пункт различного рода архивов. В июле и августе директора и редактора телеканалов и радиостанций думают о двух вещах. Чем забить эфир, не платя ни копейки, и как отправить в отпуска сотрудников, не оборвав видео или звуковой поток. Третье, о чем они думают, это «что я сам здесь делаю? Почему я не в Сан-Тропе?» Впрочем, они в Сан-Тропе круглый год, каждый уикенд.
Comme vous ne pouvez pas me répondre, j'en profite pour vous dire ce que je pense de vous. C'est très courageux, colonel, de me faire prendre tous les risques pour accomplir brillamment votre mission.
В течение 10 месяцев каждое воскресенье французские телевизионщики ведут беспощадную борьбу за телезрителей. Все, что есть в наличии самого притягательного, свежего, скандального, припасают на воскресный вечер. 10 месяцев – это минус июль и август. В конце июля, в воскресенье, в драгоценные 20 часов 50 минут спокойно может пойти сомнительный детектив 66-го года «Всем сердцем в Токио» с агентом ОСС-117. единственная, но не драгоценная радость – молодая, но уже не колдунья Марина Владимировна. Все же для отключения мозгов, если одной жары вам недостаточно, предпочтительней откровенно анестезирующие жанры. Так платный канал ТПС, по контракту обязующийся поставлять народонаселению художественные фильмы, целую неделю гоняет фильмик «Билли Бракко» – смесь комикса с нехудожественными съемками.
Ça commence un soir d'hiver. Il achète le journal. Qu'est-ce qu'il voit? Le célèbre Billy Bracco est mort. Tu parles d'un choc Billy Bracco ou c'est lui?
Гораздо приятнее все же коротать вечера за созерцанием вполне антикварных черно-белых фильмов, наглядно демонстрирующих, насколько световых лет мы оторвались от середины 20 века, от той жизни, что все еще текла, а не летела, или, что хуже, не мелькала. Французское радио, самое престижное, по сути, академическое «Франс Культюр», перебивается исключительно повторами. Вам ставят на стол то, что вы уже съели очень давно или несколько месяцев назад.
Vivre sa ville, bonjour, Sylvie Andreux, Marie-Laure Ciboulet, ce matin, l'enfant des rues.
«Живи своей жизнью» – передача «Франс Культюр», впервые вышедшая в эфир 25 февраля 2005 года. Посвящена она жизни молодежи в пригородах и, после волнений и бунтов последних месяцев, 100% устарела, однако она в эфире. И единственными живыми и спасительными для самих редакций и для слушателей в июле и августе остаются программы прямых трансляций с бесчисленных фестивалей, как вот этот в маникюре музыки группы Pink Floyd.
Французские средства массовой информации в летнем режиме. Рассказ Дмитрия Савицкого. Европейский час поверх барьеров. В Польше отмечена 62-я годовщина Варшавского восстания, крупнейшего вооруженного подъема на территориях, оккупированных нацистской Германией. В праздновании с каждым годом принимают участие все больше молодых людей. По мнению ряда специалистов, в данном случае можно говорить о новой волне патриотизма. Из Варшавы Алексей Дзиковицкий.
В польской столице празднование каждой годовщины Варшавского восстания начинается за несколько дней до 1 августа, дня, когда в 1944 году в час В в 17:00 был дан сигнал о начале восстания. Одна из новых традиций – инсценировка конкретных моментов восстания, боев за то или иное здание или район. В этом году любители истории попытались реконструировать фрагмент боев за здание Варшавского государственного комбината ценных бумаг. Здание очень важное для гитлеровской администрации, поскольку там печатались важные документы и деньги, рейхсмарки. Примечательно, что большинство участников инсценировки – молодые люди. «Мы не делаем это ради развлечения. Это для нас серьезное дело. Хотим продолжить традицию памяти о Варшавском восстании, отдать дань уважения его участникам», говорит юноша школьного возраста, который принимает участие в инсценировке вместе со своей подругой.
Не только стреляли
из автоматов, убивали. Нужно было приходить на помощь своим мужьям, любимым, выносить их с поля боя, перевязывать раны. Женщины точно так же принимали участие в восстании, стояли с мужчинами плечом к плечу. У Варшавского восстания трагическая история. Обескровленные 5 годами борьбы с оккупантами, польские подпольщики все же смогли стянуть в оккупированную Варшаву около 40 тысяч солдат, прежде всего армии Краевой. Несмотря на то, что вооружены были всего 13% повстанцев, было решено идти в бой. Гитлеровцы, судя по всему, не ожидали, что такое восстание возможно, что у поляков хватит отваги пойти на такой шаг. Повстанцам удалось отбить значительную часть города, заработала даже польская почта, кругом развивались бело-красные польские флаги. В свою очередь, повстанцы, скорее всего, не ожидали, что их оставят на произвол судьбы все. Советская армия станет на противоположном берегу Вислы и будет спокойно наблюдать, как гитлеровцы расправляются с повстанцами. Не помогут и западные союзники. В результате восстания погибли около 220 тысяч жителей Варшавы и партизан армии Краевой, в том числе много подростков и детей. В отместку за непокорность поляков Гитлер лично приказал стереть их столицу с лица земли. Приказ был выполнен. Тем не менее, когда слушаешь песни, которые сложили повстанцы, то с удивлением замечаешь, что среди них практически нет песен грустных. Несмотря на очень небольшие шансы на победу, взрывы бомб и авиабомбежки, повстанцы искренне радовались, что, по крайней мере, на некоторое время могли почувствовать себя свободными людьми в своем городе, вспоминает один из участников восстания. Все бежали по улицам после того, как началось восстание. У нас практически не было оружия. С балконов повстанцам бросали цветы. Удивительным образом то настроение 60-летней давности как-то переносится и на наши дни. Празднование годовщин Варшавского восстания трудно назвать печальными. Это не казенный патриотизм, патриотизм из-под палки, а патриотизм радостный, торжественный. Сотни молодых людей, которые принимают участие в инсценировках или просто приходят в места, где проходят праздничные мероприятия, никто не заставляет этого делать. Пожилые варшавяне, которые помнят восстание, видели его или принимали участие в боях, говорят, что постепенно меняют свое мнение о том, что молодежь историей не интересуется, а патриотизм для нее чаще всего пустое слово, говорит участник восстания. Наш народ оказал нам великую честь, построив музей Варшавского восстания, и теперь я вижу, как, с каким энтузиазмом молодые люди интересуются тем временем. Это настоящая эстафета поколений.
То есть ваше приказание палочки в эстафете поколений.
Кстати, в построенном 2 года назад к 60-й годовщине восстания музея Варшавского восстания всегда людно. Сами его создатели не ожидали такого потока людей. Не ожидали, как оказалось, такой популярности своего альбома и музыканты польской рок-группы «Лао Че», полностью посвятив пластинку Варшавскому восстанию. Диск расходился моментально, на концертах огромное количество людей, которых трудно заподозрить в двуличии. И за пластинку, и за билеты на концерт ведь нужно платить деньги. Если бы это не было интересно, коммерческий успех альбома и концертов мог бы быть значительно более скромным. Музыканты Лао Че в своих песнях рассказывают об основных событиях восстания, его начале и первых успехах. Трамваем яде на войне. Трамваем с пределом дур фюр дойче. С первосерпневым потом на скроне. Наступление гитлеровцев. И, наконец, трагической капитуляции и разрушении Варшавы.
Плакалем вчорай раз, а дзиś już 2 разы. Нигде не было добрze między нами, а габами, як на имя мам, жадна з них.
Музыканты группы говорят, что патриотизм — это не только возложение венков к могилам павших, но прежде всего настоящая память о них, знание тех событий, гордость за геройство павших. И неважно, как молодые люди приходят к этому — через музей или через рок-концерт.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим нашу программу после краткого выпуска новостей.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Банкротство ЮКОСа, как считают его недруги, окончательно и бесповоротно. Однако эксперты полагают, что при смене правящего режима в России ЮКОС может вернуть свои позиции. Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент, способный разоружить Хезболлах, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Сегодня боевики вновь подвергли Израиль ракетному обстрелу, еще более массированному, чем обычно. Политические переговоры по выходу Украины из кризиса результатов не принесли, заявил президент страны Виктор Ющенко. Ожидается, что в ближайшее время он выступит с телеобращением к нации. Грузия и Абхазия вновь обвинили друг друга, на сей раз в срыве заседания Координационного совета по урегулированию конфликта. Встреча, на которой планировалось обсудить ситуацию вокруг Кадорского ущелья, должна была состояться сегодня в Сухуми. В Хакасии 14 горняков шахты «Енисейская» объявили бессрочную голодовку с требованием выплатить долги по зарплате. В Хабаровске суд постановил выплатить 250 тысяч рублей матери рядового Дмитрия Ворожцова, доведенного сослуживцами до самоубийства. В Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры, осуществляющая проверку в связи с пропажей из музея более чем 200 экспонатов. Ценности будут объявлены в международный розыск. Сторонники Эдуарда Лимонова подали жалобу в Европейский суд по правам человека на отказ в регистрации национал-большевистской партии. Компания «Росбизнес Консалтинг» подала в суд на газету «Ведомости» за нарушение авторских прав. «Ведомости» тоже подали аналогичный иск к РБК несколько раньше. Власти Таджикистана отказали британской телерадиокорпорации BBC в лицензии на право вещания в FM-диапазоне. Вещание BBC в городах Душанбе и Худжанд было приостановлено в январе этого года. В Северной Корее жертвами катастрофического наводнения, по данным гуманитарных организаций, стали не менее 10 тысяч человек.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Карамзин. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай Михайлович Карамзин, годы жизни 1766-1826, просвещеннейший русский европеец, человек, основавший журнал «Вестник Европы». Этот в течение 100 лет бастион либерального западничества в России. Но в мировоззрении самого Карамзина русское западничество существенно, хотя и прикровенно надломилось. Это было отражением кризиса самой европейской культуры, краха идеологии просвещения в событиях французской революции конца XVIII века. Карамзин был глубоко разочарован революцией, как буквально все мыслящие люди того времени. Рушилась главная иллюзия просвещения – представление о достижимости царства разума методами политического действия. Но реакционером Карамзин отнюдь не стал, он стал консерватором, просвещенным консерватором. Это чрезвычайно ценный культурный тип и чрезвычайно редкий как раз в России. Духовный опыт Карамзина впечатляюще выразился в главной его работе, многотомной «Истории государства российского», бывшей сенсацией своего времени и едва ли не первым бестселлером в России. Известные слова Пушкина о Карамзине – это Колумб, открывший русскую историю. Но любой разговор о Карамзине нужно начинать с другого его сочинения – замечательной книги «Записки русского путешественника». Эту книгу и сейчас можно читать. Пожалуй, самое в ней интересное – впечатление Карамзина в революционной Франции. Он был там в 1790 году, еще до начала главных кровопролитий, но многое уже их предвещало. В письмах немного сцен революционных будней, но они написаны с замечательным реализмом. Карамзиным же уроки революции резюмировались так.
«Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для добрых граждан, и в самом несовершенном надо удивляться чудесной гармонии, благоустройству, порядку. Утопия будет всегда мечтой доброго сердца или может исполниться неприметным действием времени, посредством медленных, но верных, безопасных успехов разума, просвещения, воспитания, добрых нравов. Когда люди уверятся, что для собственного счастья добродетель необходима, тогда настанет век золотой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни. Всякие же насильственные потрясения гибельны, и каждый бунтовщик готовит себе эшафот. Легкие умы думают, что все легко. Мудрые знают опасность всякой перемены и живут тихо.
В письмах русского путешественника Карамзин рассказывает, как в Германии он на вопрос Виланда «Что у вас в виду?» ответил «Тихая жизнь». Европеизм Карамзина – вот эта тихость как идеал, сама культура исключительно как тихость. Конечно, это лучший из идеалов, но ведь это наиболее неосуществимая утопия. Однако от этой утопии Карамзин не отказался, и это определило все его оценки, самую его реакцию на мир. Понятно, что бунтовщиков он жаловать не мог, отсюда и отношение его резко негативное к попытке декабристов. Отсюда и глубокая внутренняя противоречивость, расколотость, несведенность, дисгармоничность его мысли, точно подытоженная в словах американского исследователя Карамзина Блэка.
Он поддерживал самодержавие, но был сформирован просвещением, защищал крепостное право, но ненавидел деспотизм. Горячо верил в законность, но гнушался конституциями.
А вот слова самого Карамзина в одном из его писем.
«Не требую ни конституции, ни представителей, но по чувствам останусь республиканцем и притом верным подданным царя русского. Вот противоречие, но только мнимое».
Это, конечно, настоящее противоречие, перемиряемое не в мысли Карамзина, ибо это невозможно, но в личности его, в достоинстве всего его поведения. Есть люди, которым не нужна конституция для того, чтобы быть европейцами, которые делают не историю, а биографию. Давая Карамзину общеобязательную в русской культуре ориентацию по отношению к славянофильству и западничеству, нельзя не вспомнить исключительно проникновенного суждения Аполлона Григорьева.
Славянофильство почему-то присвоило себе почти исключительно это великое и почтенное имя. Но его точно с таким же правом может присвоить себе и западничество. Карамзин обманул современную ему действительность. Он подложил требования западного человеческого идеала под данные нашей истории. Он первый взглянул на эту странную историю под европейским углом зрения.
Эти слова наводят на правильный угол зрения в оценке истории государства российского, написанной Карамзиным. Известно, что это консервативная, монархическая история. В формуле Карамзина «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась мудрым самодержавием». Это неверно, хотя бы потому, что в домосковской Руси никакого единоначалия не было. Формула эта – типичный пример истории как политики, обращенной в прошлое. Чтобы понять замысел Карамзина, апологию самодержавия, нужно вспомнить одну его статью 1802 года под названием «Приятные виды, надежды и желания нынешнего времени», написанную как раз тогда, когда во Франции после бурь революции установилось некое видимое спокойствие.
Французская революция, грозившая ниспровергнуть все правительства, утвердила их. Если бедствия рода человеческого в каком-нибудь смысле могут назваться благодетельными, то сим благодеянием мы, конечно, обязаны революции. Теперь гражданские начальства крепки не только воинской силою, но и внутренним убеждением разума.
Вот этот опыт европейской, новейшей для Карамзина истории, он перенес на Россию, экстраполировал на многовековую ее историю результаты нескольких лет французского развития. Воинская сила, оказавшаяся в гармонии с убеждением разума, о которой говорил здесь Карамзин, это первый консул Бонапарт, в скором времени ставший императором Наполеоном. Сильная власть показала себя в который раз источником самых кровавых событий. Власть, тем более неограниченная, редко создает тихость, даже если этого ей хочется.
Портрет русского европейца Карамзина представил Борис Парамон. Популярная тема голландских журналов этим летом – счастье. О конфликте простого счастья со счастьем либеральным наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Почему в мозгу современного человека понятие «лето» тесно спаяно с понятием «счастье»? Потому что летом простительно бездельничать Никсен, как говорят голландцы, превратив слово «никс», то есть «ничто», в глагол, в нерабочее время, разумеется. Потому что летом большинство планирует отправиться в отпуск, плановое погружение в счастье. Летом счастье, по нашим временам самый ходовой товар, особенно хорошо покупается и продается. Неудивительно, что этим жарким летом темой счастья вплотную занялась и добрая половина нидерландской интеллектуальной прессы. Особенно отличился культурно-политический журнал «Хруне Амстердамер», посвятив счастью целый номер, который так и называется «По-глупому счастлив».
Отрывок из редакционной статьи журнала «Хруне Амстердамер». Современный бюргер обязан постоянно учиться, тяжело работать, вести здоровый образ жизни, добропорядочно себя вести и быть счастливым. Все это исключительно одновременно. Он должен быть готов, всегда готов продолжать работать над собственным счастьем и счастьем всех и всего вокруг. Теперь человек действительно живет, чтобы работать. Однако загвоздка подобной экономической идеологии счастья в том, что она оказывает человеческой личности медвежью услугу. Счастье перестало быть самостоятельным определением. Счастье без успеха в обществе, без материального благополучия и карьерного роста стало немыслимо. Такие требования как к индивидуальным гражданам, так и к целым коллективам в результате возымеют обратный эффект. Ведь будущее, вне зависимости от того, какую роль будет играть на международной арене Китай, еще и за спокойным и, по большей части, бестолковым счастьем. Немножко поработал, немножко подумал. Помечтал разок-другой промозглым утром и, по-глупому, по-простому, счастлив. Это идея счастья незапланированного, со многими неизвестными. Счастье не должно быть политической категорией.
Согласно исследованию Центрального статистического бюро Нидерландов, подавляющее большинство голландцев считают себя очень счастливыми, 1/5 опрошенных, или просто счастливыми, 2/3 опрошенных. При этом в счастье собственных детей, то есть следующего поколения голландцев, верят меньше 1/3 опрошенных жителей королевства. Такой пессимистический взгляд наблюдается в стране впервые за долгие годы и связан, скорее всего, с нарастающей социальной и культурной нетерпимостью. Откуда же эта тревога, если сама современная Голландия так неоднородна и эклектична? Рассказывает главный редактор журнала «Хруне Амстердамер» Хьюберт Смейтс.
Ну, я согласен с вами, что, в принципе, голландская культура сейчас, ну, это эклектика почти. И я тоже согласен с вами, что голландская культура очень открыта чужим культурам и так далее, и так далее. Это действительно так, но это не всегда был так, раз. И, во-вторых, это не значит, что корень голландского кальвинизма полный умер последние 40 лет, скажем так. Этот корень всегда был жив. И сейчас, главное, мы чувствуем, что, может быть, мы потеряем тоже этот корень нашей традиции, и мы потеряем тоже корень голландского общества. И поэтому такие конфликты. То есть внешне, может быть, голландское общество очень постмодернистское, но внутри, конечно, не так легко принимать и жить по требованиям постмодернизма. Это очень трудно. И часть голландского народа не может жить таким образом. И поэтому у нас такой конфликт, как в России. Это конфликт между культурами, это не только между религиями, но тоже между образами жизни.
Ну, интересен конфликт в том плане, что люди, которые приехали из других частей света, часто более фаталистичны. Они воспринимают, да, счастье как вот то, что им дано, либо...
Восточная культура, конечно, это фатализм.
Протестанты, они должны сами доказать, что они избраны, да?
Да, и если Бог не покажет им знак, что они избраны, упадет, пропадет, просто фатализм. Это тоже в Голландии старая традиция, может быть, не в Амстердаме.
А как же постмодернистский индивидуализм?
Это только существует в Амстердаме. И на университетах, может быть, но в настоящей Голландии это не существует. Это миф.
Поиски альтернативного счастья в чем-то другом, да, не традиционном.
Да, это ваше поколение может быть в Амстердаме, и в Хронинге, в университетских городах. Но Амстердам это не Голландия, как Москва это не Россия. Это гораздо сложнее Голландия, чем вы считаете здесь в Амстердаме. Амстердам это ярко, то есть толерантный, либералами и так далее, и так далее. Думаю, это не Голландия. Это гораздо сложнее в Голландии, чем вы думаете здесь, в Амстердаме.
И все же Хьюберт Смейтс считает, что нидерландское общество, как и весь западный мир, движется таки к стандартизации понятия счастья. Понятие «все включено», определенная одежда, жилье, образ жизни, эдакий импортный вариант из США с их конституционным правом на «pursuit of happiness» – преследование счастья, читай «благополучие». Хьюберт Смейтс.
То есть это миф, это просто либеральный миф, либо это западный миф, как тоже существует славянский миф, что Россия – это великая держава, и что у вас в России все по-другому, чем в Западной Европе. Это все мифы. Мы живем просто в эпоху мифов. И случайно сейчас мы живем в эпоху мифов либерализма.
Какая бы эпоха ни была, художники, писатели и прочие творческие личности в большинстве своем предлагаемого счастья не берут и остаются несчастными, говорит Смейтс. Журнал публикует интервью со знаменитым американским психиатром Кей Редфилд Джеймисон, которая приехала в Амстердам по приглашению общества страдающих маниакальной депрессией. Помимо прочего, профессор Редфилд Джеймисон приехала с лекцией о письмах Винсента Ван Гога, недавно приобретенных музеем Ван Гога у частного американского коллекционера. По словам Редфилд Джеймисон, маниакальной депрессией страдало большинство известных художников и литераторов, особенно английских. Профессор и сама подвержена маниакальным депрессиям 17 лет. Впрочем, диагноз не обязателен. Писатели сами не верят, что возможно счастливое творчество без головокружения, без, например, неожиданных сильных приступов зуда, особенно в области головы. Цитата из Херарда Реве, недавно скончавшегося. Другой голландский писатель Томас Розенбом утверждает, что чувствует тяжесть в плечах при одном виде своего письменного стола. Хьюберт Смейтс.
Это не значит, что все должны стать художником. Не любой человек может быть художником. Я не писатель, я журналист. Я простой человек. Может быть, я живу в иллюзии, что я тоже немножко творческий человек, как журналист. Но на самом деле я как служанка работаю.
В современной теории травмы существует такая идея, что творчество есть реакция на травматический опыт, и таким образом вся человеческая культура – реакция на травму, на несчастье.
Честно говоря, это тоже мысль Иммануэла Канта, известный философ из Калининграда, нынешнего я имею в виду Калининград. И на самом деле это, конечно, правда, но если эта идея подниматься на политический уровень, это опасно.
А сами вы счастливый человек?
Я нет, поэтому я журналист.
С главным редактором журнала «Хруне Амстердамер» Хьюбертом Смейтсом беседовала Софья Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Шестьдесят лет назад в Комсомольске на Амуре, который строился тысячами заключенных, был выпущен сборник сонетов французского поэта XVI века Гильома дю Вентре в переводе на русский язык. Книгу сопровождала большая вступительная статья, портрет автора и комментарий. Но найти это солидное издание в российских библиотеках невозможно. И во Франции никто не подозревает о книгах Гильома дю Вентре, ни о переводных, ни об оригинальных. Загадку авторства изучала наш парижский корреспондент Диана Харазова.
Небольшого формата книжка, 60 страниц красноватого цвета. Текст отпечатан на одной стороне. При внимательном рассмотрении понимаешь, что в качестве бумаги взята инженерная синька. Вероятно, на безрыбье. Автор Гильом дю Вентре. Годы жизни 1553-1602. Титульный лист по-французски. Сонеты. Город Шалон-сюр-Марнь, 1597 год. Титульный лист по-русски. Сонеты. Комсомольск-на-Амуре, 1946. Портрет улыбающегося автора в смоляном парике из Национальной пинакотеки в Париже.
Благодарю тебя, Создатель мой, за то, что под задорным гальским солнцем, под самой легкомысленной звездой, родился я поэтом и гасконцем. За страсть к свободе, за судьбы стремнины, за герб дворянский, за плевки врагов, за поцелуи женские, за вина и за мое неверие в богов, за рифм неиссякающий источник, за мой язык французский, злой и сочный, твои дары пошли поэту впрок. Мне на земле не скучно, слава богу, неплохо ты снабдил меня в дорогу, хоть и забыл наполнить кошелек».
Увы, не было на свете жизнелюбивого гасконца Дювентре, не было французского издания XVI века, нет в Национальной пинакотеке его портрета, как и самой Национальной пинакотеки в Париже, не существует. Все это выдумано двумя сталинскими заключенными, отправленными работать в ссылку в город Комсомольск-на-Амуре. Мистификаторов зовут Юрий Вейнерт и Яков Харон. Харон написал ученое предисловие, Юрий Вейнерт сочинил вольнолюбивые сонеты, а также пририсовал к своей фотографии смоляной парик и придумал французскую подпись. А если его фамилию Вейнерт написать по всем французским правилам, то получится анаграмма «Вентре». Безобидная литературная забава, доступная ссыльно-поселенцам.
«Над Францией предгрозовая тишь. Что будет? Голод, мор, война, холера. Над бездной качается Париж, так на волнах качается галера. Уключен скрип усталых весел всплеск и монотонно-горестное пение галерников, прикованных к сиденьям, и море нестерпимо знойный блеск. Надежды нет, с плавучей тюрьмой рабы навек повенчаны судьбой, и с ней погибнут, нет пути иного. Вот так и я погибну, мой Париж. Утонешь ли в крови или сгоришь, я телом и душой к тебе прикован».
Судьбы соавторов книги сложились по-разному. Яков Харон успел до ареста набраться жизненных впечатлений, провел отрочество в Берлине, а, освободившись после смерти Сталина, стал звукооператором в кино, был признан профессионалами, родил сына, написал книгу воспоминаний. Жизнь Юрия Вейнерта выдалась и короче, и злее. Первый обыск и первый арест произошел, когда Юрию не было и 15. Мать его вспоминала.
«Бабушка бросилась к Юре, прижалась к нему и с отчаянием воскликнула: „Юра, и за тобой, таким детенком!" А Юра был счастлив: „Бусенька, не горюй. Понимаешь, ведь это значит, что я уже совсем большой". По-видимому, Юрины ребячие железки, детские столики — это восклицание произвели впечатление на обыскивавших. Просмотр Юриного имущества был прекращен. Изъять было нечего.
Второй раз его арестовали и сослали в 20-летнем возрасте. Третий раз — еще через 2 года. Дальний Восток, Абакан, Комсомольск. Он жил редкими письмами из дома, дружбой с Яковом Хароном, товарищем по несчастью, и молодым гасконским поэтом Гильомом Дювентре, позволявшим ему реализовать свой литературный дар и редкую начитанность. В 1947 году Вейнерта освободили, он вернулся автором книги, которую сам выпустил тиражом 4 экземпляра. Поселился в Калинине, на выходные дни ездил в Москву к возлюбленной, в 1949 его арестовали в 4-й раз. Через год пришло известие о кончине его невесты. В январе 1951 в Северо-Енисейске, перед торжественным открытием шахты, которую также строили зэки, он идет еще раз взглянуть на свою работу. Какое будущее ждало его? Через некоторое время его нашли разбившимся на дне шахты.
«Четыре слова я запомнил с детства. К ним рифмы первые искал свои. О них мне ветер пел и соловьи. Мне их дала моя гасконь в наследство. Любимый их шептал я как признанье, как вызов их бросал в лицо врагам. За них я шел в Бастилию и в изгнание. Их как молитву шлю родным брегам. В скитаниях без родины и крова, как Дон Кихот, смешон и одинок, пера сломив иззубренный клинок, в свой гордый герб впишу 4 слова. На смертном ложе повторю их вновь. Свобода, Франция, вино, любовь».
Французский поэт XVI века из Комсомольска на Амуре в рассказе Дианы Харазовой. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Имя французского композитора XIX века Амбруаза Тома, со дня рождения которого исполняется 195 лет, сегодня известно во многом благодаря только одной опере – опере «Миньон» по роману Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», сохранившейся в мировом репертуаре. А в середине XIX века Тома был настолько популярен, что даже соперничал с самим Верди. И его самая знаменитая опера за неполные 30 лет в опера «Комик» выдержала свыше 1000 представлений, один из самых высоких показателей в истории жанра. На волне того небывалого успеха Тома занял пост директора Парижской консерватории. Он был довольно консервативных взглядов, что сказывалось и в его руководстве, и во вкусах. Не оценил ни Вагнера, ни молодых французских композиторов, за исключением разве что Жюля Массне, своего выпускника. К достоинству музыки Амбруаза Тома специалисты относят ее мелодичность, элегантность, изящную оркестровку, неглубокое и неоригинальное, но поэтичное. Опере «Миньон» и ее создателю посвящены такие строки Игоря Северянина. «Тома, который, что иное сказать о нем, как не Тома, кто онебесил все земное и кто поэзия сама. Тома водится, как хотите, подсуден даже модернист, сказавший вы меня простите, что композитор водянист. Тома, озвучивший «Миньону» создание гетовской мечты, кому весь мир воздал корону за звуки чистой красоты. Каким же нужно быть чурбаном, бездушным, черствым и сухим, и непробивным барабаном, и просто гадким и плохим, чтобы назвать «Миньону» нотным кваском, ее не ощутив, и не поняв, о чем поет нам за лейтмотивом лейтмотив.
На этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Io cara, io nutro in cor speranza di rivederti ancora. Addio mignon, fa core, non lagrima. Ti consolerà, saprò su te veglia, saprò su te veglia. Oh,
новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.